Ватье де Ридо, шеф Нильфгаардской армейской разведки, опустив голову, выслушивал императорскую нотацию.
«Итак», — ехидно тянул Эмгерварем Рейс, «организация, которая заглатывает в три раза больше государственных средств, чем образование, культура и искусство вместе взятые, не в состоянии отыскать одного единственного человека. Человек запросто исчезает, скрывается, хотя я трачу баснословные деньги на учреждение, от которого ничто не должно бы укрыться. Один виновный в предательстве человек смеется в глаза учреждению, которому я дал достаточно привилегий, прав и средств, чтобы оно не давало спать даже невинному. О, можешь мне поверить, Ватье, когда в следующий раз на совете станут нудить о необходимости урезать фонды на секретные службы, я охотно их послушаю. Можешь поверить».
«Ваше императорское величество», — откашлялся Ватье де Ридо, — «примет, я не сомневаюсь, соответствующее решение, предварительно взвесив все «за» и «против», как неудачи, так и успехи имперской разведки. Ваше Величество, можете быть уверены, что предатель Кагыра Эбки Аллах не избежит возмездия. Я предпринял действия».
«Я плачу вам не за предпринимание действия, а за их результаты. А результаты мизерны. Что с делом Вильгефорца? Где, черт побери, Цирилла? Что ты там бормочешь? Громче!»
«Я думаю, Ваше Величество, должны взять в жены девицу, которую мы держим в Данроване. Нам необходим этот брак, лояльность суверенного Лена Цинтра, успокоение островов Скеллиги и мятежников Затры, Стрепта, Мактурга и Состоков. Необходима всеобщая амнистия, мир на тылах и на линиях обеспечения и снабжения. Необходим нейтралитет Эстерада Тиссена из Ковера».
«Я знаю об этом. Но девица, что сидит в Дарнроване, не настоящая Цирилла. Я не могу вступить с ней в брак».
«Ваше императорское величество, соблаговолите простить, но разве так уж важно, более ли она настоящая, чем настоящая, или менее? Политическая ситуация требует торжественного бракосочетания. Срочно! Молодая будет в вуале. А когда мы, наконец, отыщем настоящую Цириллу, мы избранницу попросту заменим».
«Да ты не спятил ли, Ватье?»
«Ненастоящую нам показали мимолетно. Настоящую в Цинтре никто не видел 4 года, к тому же утверждают, что она больше времени проводила на Скеллиге, чем в самой Цинтре. Гарантирую, что никто не обнаружит подмену».
«Нет,
Ваше императорское...»
«Нет, Ватье! Найди мне настоящую Цириллу. Оторвите, наконец, свои зады от кресел, шевелите ягодицами и мозгами. Найдите Кагыра и Вильгефорца. Прежде всего Вильгефорца, потому что Цири у него. Я в этом уверен».
«Ваше императорское величество...»
«Ну, говори, Ватье, я слушаю».
«В свое время я подозревал, что так называемая проблема Вильгефорца — обычная провокация, что чародей или убит, или находится в неволе, а показушная и громогласная охота служит Дикстри для того, чтобы очернить нас и оправдать кровавые репрессии».
«Я тоже так полагал».
«И однако, в Редании это не придали публичной гласности, но я знаю от своих агентов, что Дикстра отыскал одно убежище Вильгефорца, а в нем доказательство тому, что чародей проводил дьявольские эксперименты на людях, точнее, на человеческих плодах и беременных женщинах. Поэтому если Вильгефорц поймал Цири, боюсь, дальнейшие поиски...»
«Замолчи, черт побери!»
«С другой стороны...»
— быстро проговорил Ватье де Ридо, глядя на изменившееся от дикой ярости лицо императора.
— «Все это может оказаться демонстрацией, имеющей цель опорочить чародея. Это похоже на Дикстру».
— «Изволь отыскать Вильгефорца и отобрать у него Цири. Дьявольщина. Работать, а не отвлекаться и плести кружева предположений. Вот что надо делать. Где Филин? По-прежнему в Гесса? Ведь он вроде бы перевернул там каждый камень и заглянул в каждую щель. Девушки там нет и не было. Астролог ошибся или лжет. Все это цитаты из его донесений. Тогда что он там до сих пор делает?»
«Коронер Скелли, насмели заметить, осуществляет не вполне понятные действия. Свое подразделение, то, которое Ваше Величество приказали ему организовать, он набирает в Мехте, в форте Ракаин, где заложил базу. Этот отряд, позволь себе добавить, весьма подозрительная банда. Странно уже то, что под конец августа господин Скеллен подыскал известного наемного убийцу».
«Что?»
«Нашел наемного убийцу, которому приказал уничтожить буйствующую в Гесса разбойничью шайку. Дело само по себе, конечно, похвальное, но разве в этом задача императорского Корнера?»
«А в тебе случаем не говорит ли зависть, Ватье? И не она ли придает твоим донесениям красочности и пыла?»
«Я лишь отмечаю факты, Ваше Величество».
«Факты? Император резко поднялся. «Именно факты я хочу видеть. Слышать о них мне уже наскучило».
День был действительно тяжелый. Ватье де Ридо утомился. Правда, чтобы в конец не захлебнуться в незавершенных документах, у него был запланирован еще часок или два работы с бумагами. Однако при одной только мысли об этом Ватье начинало подташнивать.
«Нет», — подумал он, — «никаких самопожертвований, никаких самопринуждений. А пойду-ка я к Конторелле, сладенькой Конторелле, с которой так славно отдыхается».
Долго раздумывать он не стал, а поднялся, взял плащ и вышел, полным отвращения жестом остановив секретаря, пытавшегося сунуть ему на подпись софьяновую папку со срочными документами.
«Завтра, завтра тоже будет день».
Он покинул дворец через черный ход со стороны садов и пошел по кипарисовой аллейке. Прошел мимо искусственного бассейна, в котором дотягивал свой 132-й год карп, выпущенный еще императором Торосом, о чем свидетельствовала золотая памятная медаль, прикрепленная к жаберной крышке огромной рыбины.
«Добрый вечер, виконт!»
Ватье коротким движением предплечья высвободил укрытый в рукаве стилет. Рукоятка сама скользнула в ладонь.
«Ты здорово рискуешь, Ринс!» — сказал он холодно. «Очень рискуешь, демонстрируя в Нильфгаарде свою обожженную физиономию, даже если ты всего лишь магическая телепроекция».
«Ты заметил? А Вильгефорц гарантировал, что если ты до меня не дотронешься, то не догадаешься, что это иллюзия».
Ватье спрятал стилет. Он вовсе не догадался, что это была иллюзия, но теперь уже знал.
«Ты слишком труслив, Ринс», — сказал он, — «чтобы появиться здесь своей собственной реальной персоной. Ты же знаешь, чем это тебе грозит».
«Император все еще зол на меня и на моего мэтра Вильгефорца».
«Твоя наглость обезоруживает».
«К черту, Ватье! Уверяю, мы по-прежнему на вашей стороне, я и Вильгефорц. Признаю, мы обманули вас, подсунув фальшивую Цириллу. Но сделали это из лучших побуждений, из самых лучших. Пусть меня утопят, если я лгу». Вильгефорц предполагал, что, ежели настоящее пропало, так пусть уж лучше будет фальшивое, чем никакой. Мы считали, что вам все равно.
«Твоя наглость перестает разоружать и начинает оскорблять. Я не намерен тратить время на болтовню с оскорбляющим меня миражом. Когда я, наконец, поймаю тебя в истинном виде, тогда побеседуем. К тому же долго, клянусь. А пока... Опаде, Ринс!»
«Не узнаю тебя, Ватье. Раньше весь к тебе даже сам дьявол, ты бы не упустил случай проверить, нельзя ли тут чего-нибудь выгадать».
Ватье не удостоил иллюзию взгляда, а вместо этого принялся рассматривать замшелого карпа, лениво перемешивающего водоросли в бассейне.
«Выгадать», — повторил он наконец, брезгливо выпячивая губы. «У тебя? Да что ты можешь дать? Настоящую Цириллу? Своего патрона Вильгефорца? Или, может, Кагыра Аэпти Аллаха?
Стоп!»
Иллюзия Ринса подняла иллюзорную руку.
«Ты сказал...»
«Что я сказал?»
«Ты сказал, Кагыр. Мы доставим вам голову Кагыра. Я и мой мэтр Вильгефорц».
«Смилуйся, Ринс!» — прыснул Ватье. «Измени-ка очередность!»
«Как хочешь. Вильгефорц при моей помощи выдаст вам голову Кагыра, сына Тиалаха. Мы знаем, где он находится. Можем вытащить его, как рака, из-под колоды в любой момент».
«Эва, какие у вас, оказывается, возможности-то? Ну надо же! Уж такие у вас хорошие агенты в армии королевы Мэвы?»
«Испытываешь», — скривился Ринс. «Или впрямь не знаешь. Скорее всего, второе. Кагыр, дорогой мой виконт, находится... Мы знаем, где он находится. Знаем, куда направляется, знаем, в какой компании. Тебе нужна его голова, ты ее получишь».
«Голову?» — ухмыльнулся Ватье. «Который не может рассказать, что в действительности произошло на Танаде».
«Пожалуй, так оно будет лучше», — цинично проговорил Ринс. «Зачем давать Кагыру возможность говорить? В нашу задачу входит загладить, а не усугубить неприязнь между Вильгефорцем и Императором. Мы провернем дельце так, что все будет выглядеть твоей, исключительно твоей заслугой. Доставка в течение ближайших 3 недель».
Древний карпище в бассейне баламутил воду грудными плавниками.
«Бестия», — подумал Ватье, — «должна быть чертовски мудрой. Только на что ему эта мудрость? Все время одна и та же тина, одни и те же кувшинки». «Твоя цена, Ринс».
«Мелочишка. Где находится и что надумал Стефан Скеллен?»
«Я сказал ему, что он хотел знать».
Ватье де Ридо раскинулся на подушках, играя золотым локоном карте Ван Кантен.
«Видишь ли, сладенькая моя, к некоторым вопросам следует подходить умно, а умно значит конформистски. Если поступать иначе, не получишь ничего. Только протухшую воду и вонючий ил в бассейне. И что с того, что бассейн сооружен из мрамора и от него до дворца три шага? Разве я не прав, сладенькая моя?»
Картье ван Кантен, ласковая именуемая Кантареллой, не ответила. А Ватье вовсе и не ожидал ответа. В свои 18 лет девушка, мягко выражаясь, на гения не тянула. Ее интересы, во всяком случае сейчас, ограничивались любовными играми и, во всяком случае сейчас, с Ватье. В вопросах секса Кантарелла обладала прирожденным талантом, в котором сошлись пыл и техничность с артистизмом. Однако гораздо важнее было не это, вовсе не это. Кантарелла говорила мало и редко, но изумительно и охотно слушала. При Кантарелле можно было выговориться, расслабиться и восстановить психическую кондицию.
«На моей службе человека ждут сплошные нарекания», — с горечью в голосе сказал Ватье. «Потому что, видишь ли, я не отыскал какую-то там Цириллу, а того, что благодаря моим людям армия одерживает победу за победой, недостаточно? А того, что наш генеральный штаб в курсе малейшего движения врага, этого что, тоже мало? А того, что крепость, которую пришлось бы штурмовать неделями, императорским войскам открыли мои агенты, тоже мало? Так ведь нет, никто за это не похвалит. Важна только какая-то задрипанная Цирилла!»
Гневно сопя, Ватье де Ридо принял из рук Кантареллы фужер, наполненный знаменитым «Эст-Эст» из Тусента, вином урожая того года, который помнил еще времена, когда император Эмгер Вармрейс был маленьким, не имевшим прав на престол и чудовищно обиженным пареньком, а Ватье де Ридо — юным и малозначительным офицером разведки. Это был прекрасный год для вин. Ватье потягивал вино, играл изумительными грудками Кантареллы и рассказывал. Кантарелла изумительно слушала и молчала.
«Стефан Скеллен, сладенькая моя», — мурлыкал шеф имперской разведки, — «это комбинатор и заговорщик. Но я буду знать, что он комбинирует еще до того, как туда доберется Ринс. У меня там уже есть человек, очень близко к Скеллену, очень близко».
Кантарелла развязала пояс, перехватывающий халат Ватье, наклонилась. Ватье почувствовал ее дыхание и задохнулся в предвкушении блаженства.
«Талант», — подумал он, — «гений».
А потом мягкое и горячее прикосновение губ изгнало у него из головы всяческие мысли. Картье ван Кантен медленно, ловко и талантливо доставляла блаженство Ватье де Ридо, шефу имперской разведки. Однако это был не единственный талант Картье. Но о другом таланте Картье Ватье де Ридо понятия не имел. Он не знал, что, вопреки видимости, Картье ван Кантен обладала идеальной памятью и живым, подвижным, как ртуть, интеллектом. Все, о чем повествовал ей Ватье, каждое сообщение, каждое слово, которое он при ней обронил, Картье на завтра же пересказывала «Ассире вар Анагит». «Да, даю голову на отсечение, что в Нильфгарде наверняка уже давным-давно все забыли о Кагыре, не исключая и невесты, ежели у него такая имелась. Но об этом потом, а теперь отступим назад к дню и месту форсирования нами Яруги. Итак, ехали мы довольно быстро на восток, намереваясь добраться до района Черного леса, который на старшей речи именуется Каэт-Тху, потому что именно там проживали друиды, способные выколдовать место пребывания Цири, а может быть, извлечь указания на это место из странных сновидений, тревоживших Геральта. Ехали мы через леса Верхнего Заречья, которые еще называют Левобережьем, по дикой и практически безлюдной местности, расположенной между Яругой и лежащим у подножия гор Амел районом, называемым Стоками, с востока ограниченным долиной вдоль Ангра, а с запада — болотистым Приозерьем, название которого как-то выветрилось у меня из памяти. На территорию эту никто никогда не зарился, а посему никогда и не было толком известно, кому она в натуре принадлежит и кому подчиняется. Кое-что на этот счет могли бы, думается, сказать аборигены Тимерии, Содана, Цинтры и Ривии, рассматривавшие с переменным успехом Левобережье как лен своей короны и временами пытавшиеся с таким же успехом доказать свою правоту огнем и мечом. А потом из-за гор Амел накатились армии Нильфгарда, и больше уже никто и ничего сказать не мог, в том числе относительно Лена и собственности на землю. Все расположенное к югу от Яруги принадлежало империи. К тому времени, когда я пишу эти слова, империя захватила уже и многие земли к северу от Яруги. Ввиду отсутствия точной информации, я не могу сказать, сколь многие и сколь далеко на север распространяющиеся.
Возвращаюсь к Заречью. Позволь, любезный читатель, слегка отклониться от темы в пользу реминисценций, касающихся исторических процессов. История данной территории сплошь и рядом творилась и формировалась как бы случайно, как побочный продукт конфликтующих внешних сил. Историю любой страны избыточно часто творят пришлые обитатели. Поэтому пришлые-то бывают, как правило, причиной. Последствия же их творчества всегда и неизменно обрушиваются на головы аборигенов. Правило это распространяется на Заречье целиком и полностью. У Заречья было свое население, коренные заречане, которых постоянные, тянущиеся годами раздоры и войны превратили в гладранцев и принудили к миграции. Деревни и села погорели, развалины дворов и превратившиеся в пустыри поля поглотила пуща. Торговля захерела, торговые обозы обходили запущенные дороги и тракты стороной. Немногочисленные оставшиеся заречане превратились в одичавших невежд. От росомах и медведей они отличались в основном тем, что носили штаны. По крайней мере, некоторые. То есть некоторые носили, а некоторые отличались. Это был в массе своей народ неотзывчивый, простецкий и грубый, и начисто лишенный чувства юмора.
Темноволосая дочь бортника откинула на спину мешающую ей косу и продолжала яростно и энергично крутить жернова. Все усилия Лютика кончались ничем. Казалось, слова поэта вообще не доходят до адресата. Лютик подмигнул остальной компании, прикинулся, будто вздыхает, возвел очи горе, но не отступил.
«Да!» — повторил он, скаля зубы. «Давай я покручу, а ты сбегай в подполье за пивом. Должна же где-то тут быть потайная ямка, а в ямке бочонок. Я прав или не прав, красотка?»
«Оставьте вы девушку в спокое, господин хороший!» — раздраженно сказала жена бортника, возившаяся у печи высокая худощавая женщина поразительной красоты. «Сказал ж я вам, нет у нас никакого пива!»
«Уж дважды шесть раз было сказано, милздарь!»
— поддержал жену бортник, прерывая беседу с ведьмаком и вампиром.
«Наделаем вам налестников, блинчиков с творогом и медом, тогда и поедите! Внаперед пусть деваха в спокойствии зерна на муку намелит, потому как без муки и сам чародей блина не испекет! Не трожьте ее, пусть трет в спокое!»
«Ты слышал, Лютик?» — крикнул ведьмак. «Отцепись от девушки и займись чем-нибудь полезным. Или мимо арии пиши».
«Пить я хочу. Выпил бы чего не то перед едой. Есть у меня немного трав, сделаю себе навара. Эй, бабка, найдется у тебя в хате кипяток?» «Кипяток, спрашиваю, найдется?»
Сидевшая на припечке мать бортника подняла голову от носка, который штопала.
«Кипяток-то? А он найдется, голубок, как не найтись?» — забормотала она. «Токма остыл и совсем».
Лютик вздохнул разочарованно и подсел к столу, где компания болтала с повстречавшимся на рассвете в лесу бортником. Бортник был невысок ростом, крепкий, черный и дьявольски заросший. Поэтому неудивительно, что, неожиданно появившись из зарослей, он нагнал на всех страха. Его приняли за ликантропа. Самое смешное, что первым, кто воскликнул «оборотень, оборотень», был вампир Регис. Возникло некоторое замешательство, но все быстро разъяснилось, а бортник, хоть на вид грубоватый, оказался, вопреки сложившемуся о бортниках мнению, хозяином гостеприимным и любезным. Компания без церемоний приняла приглашение в его имение. Имение, которое на бортничьем жаргоне называлось «станом», располагалось на очищенной от пней поляне. Бортник жил там с матерью, женой и дочерью. Последние две были женщинами выдающейся, но немного странноватой красоты, явно говоривший о том, что среди их предков затесались дриада или гамма-дриада. Во время завязавшейся беседы бортник вначале казался человеком, с которым говорить можно исключительно только о пчелах, бортях, окуривании, лизивах, дуплах, воске, меде и медосборе. Но это была лишь видимость.
«В политике? А что в той политике-то? Что всегда? Дань требует все более. Три крынки меду и пол колоды воска. Едва дышу, чтоб поспеть. От зари до захода на лизиве сижу, борти подметаю. Кому дань-то плачу, а кто требует? Откеду мне знать, при кем, но не власть. Остатние времена того этого в Нильфейре чарут. Навроде-ка теперь, чем мы императная провинция, аль как-то так. За мед, ежели чего продаю, платят императными деньгами, на которых ихний король набит. По обличию-то навроде бы того этого пригожий, хоть суровый, сразу видать».
Обе собаки, черная и рыжая, уселись напротив вампира, задрали головы и принялись подвывать. Бортникова гамадриада отвернулась от печи и прошлась по псам метлой.
«Неладный знак», — бросил бортник, — «когда псы посредь дня воют того этого. О чем-то я думал сказать?»
«О друидах из Каэтху».
«А, ну да, того этого. Так ты не шутковал, милздарь? Вы и впрямь хотите к друидам идти? Жизнь вам обрыдла, или как? Там же смерть. А мельники каждого, кто на их поляны войти решится, хватают. Вывовы и клетки втискивают, и того, и этого на медленном огню жарят.
Геральт взглянул на Редиса. Редис подмигнул ему. Оба прекрасно знали ходившие о друидах слухи, все до одного надуманы. Зато Мильва и Лютик слушали с повышенным интересом и с явным беспокойством.
«Одни говорят, — продолжал Бортник, — что мельники мстят, потому как нильфы им первыми досадили. Ступили в святые дубравы перед Долянгрой и принялись корчевать друидов безо всяких на то причин. Другие же поговаривают, будто почали это того этого друиды, сцапав и в усмерть умучившие императских-то. И за это им Нильфгард оплачивает. А как оно по-правдошнему стоит, неведомо. Но только дело-то верное. Друиды хватают, вывовую бабу суют и жгут. Идтить к ним верная погибель того этого».
«Мы не боимся», — спокойно сказал Геральт.
«Ай, верно!»
Бортник измерил взглядом ведьмака, Мильву и Кагыра, который в этот момент как раз входил в халупу, приведя в порядок лошадей.
«Видать, вы не из пужливых, храбрые и при железе. Ха! С такими того этого, как вы, не страх ходить. Токма нету шамельников в черном лесе-то. Пустой ваш труд и ваша дорога. Прижал их Нильфгард, вытурил из Кайтху. Нету их там-то».
«Что значит нет?»
«А то и значит. Утекли омельники того этого прочь».
«Куда?»
Бортник посмотрел на свою гамадриаду, помолчал.
«Куда?» — повторил ведьмак.
Полосатый кот Бортника уселся перед вампиром и дико завопил. Гамадриада огрела его метлой.
«Неладный знак, когда котяра посередь дня мяучит!» — прогудел Бортник, странно смутившись. «А друиды того этого сбегли, значит, на стоки? Да, правду говорю. Ага, на стоки».
«Добрых 60 миль к югу», — оценил Лютик довольно беспечным и даже веселым голосом. Но тут же умолк под взглядом ведьмака.
В наступившей тишине было слышно лишь обещающее несчастье мяуканье изгнанного во двор кота.
«В принципе», — бросил вампир, — «какая нам разница?»
Утро следующего дня принесло новые неожиданности и загадки, которые, однако, очень скоро нашли объяснение.
«Чтоб мне сгнить!» — сказала Мильва, которая первой выбралась из скирды, разбуженная шумом. «Чтоб меня скрутило! Ты только глянь, Геральт!»
Поляна была полна народа. С первого взгляда было видно, что собралось здесь никак не меньше 5 или 6 бортничьих станов. Зоркий глаз ведьмака выловил в толпе также нескольких трапперов и по меньшей мере одного смолокура. В целом толпу можно было оценить в 12 мужчин, 10 баб, десяток подростков обоих полов и столько же малолеток. У сборища было 6 телег, 12 валов, 10 коров и 4 козы. Много овец, а также немало собак и кошек, лай и мяв которых в таких условиях следовало, несомненно, считать неладным предзнаменованием.
«Любопытно», — протер глаза Кагыр. «Что это может означать?»
«Хлопоты», — сказал Лютик, вытрясая сено из волос.
Редис молчал, но выражение лица у него было странное.
«Просим откушать, милостивые государи», —
сказал их знакомый бортник, подходя к скирде в обществе плечистого мужчины.
«Готов уж завтрак того этого, овсянка на молоке и мед. А это, дозвольте представить, Ян Кронин, староста наш бортный».
«Очень приятно», — соврал ведьмак, не отвечая на поклон, в частности, еще и потому, что колено у него дико болело.
«А народ, они-то откуда тут взялись?»
«Того этого», — почесал бортник темечко. «Видишь ты, зима ведь идет. Борти уже полажены, дели заложены, придолжаки приспособлены, завихи, веньки, стал быть, подвешены. Сам час уж нам на стоке возворачиваться в Ридбрун, мед отстаивать, перезимовать. Ну, в лесах опасно. Одному того этого».
Староста кашлянул. Бортник глянул на мину Геральта и вроде бы немного поуменьшился в размерах.
«Вы того этого на конях и при железе?» — пробормотал он. «Ратные и смелые сразу видать. С такими, как вы, идти не страх. Да и вам удобство выходит. Мы каждую тропку, каждую просечку, каждую болотину и кустарник знаем и кормить вас будем».
«А друиды, — холодно сказал Кагыр, — перебрались из Кайн-Тху именно на стоки. Какое невероятное совпадение!»
Геральт медленно подошел к бортнику. Обеими руками ухватил его за одежду на груди. Но после недолгого раздумья отпустил, поправил кафтан, ничего не сказал, ни о чем не спросил. Но бортник и без того поспешил разъяснить.
«Я правду говорю, клянусь! Пусть подо мной земля расступится, ежели соврал! Ушли, а мельники искают ху. Нету их там-то.
И они теперь на стоках, да? — проворчал Геральт. — Там, куда вам путь лежит всему вашему сброду? Куда вы вознамерились подыскать себе вооруженный эскорт? Ну, говори, парень. Да гляди, земля и вправду вот-вот расступится.
Бортник опустил глаза и с опаской глянул на грунт под ногами. Геральт многозначительно молчал. Мильва, сообразив, наконец, в чем дело, крепко выругалась. Кагыр презрительно фыркнул.
— Ну? — поторопил ведьмак. — Так куда перебрались друиды?
«А кто их, милоздарь, знает куды?» — пробормотал, наконец, бортник. «Ну, на стоках быть могут, как и где еще. На стоках крайне початый больших дубрав, а друиды ради дубравы могут...»
За бортником уже стояли, кроме старосты Кронина, обе гамадриады, мать и дочь.
«Хорошо, что дочка пошла в мать, а не в отца», — машинально подумал ведьмак. «Бортник годится жене, как шатун кобыли».
За гамадриадами стояли еще несколько женщин, вовсе не таких красивых, но с такими же умоляющими взглядами. Он глянул на Региса, не зная, то ли смеяться, то ли ругаться. Вампир пожал плечами.
«Если по-честному, Геральт, — сказал он, — то бортник прав. В принципе, не исключено, что друиды выбрались на стоки. Это действительно вполне подходящая для них территория».
«Твое не исключено, насколько я понимаю». Взгляд ведьмака был очень, но очень холодным. «Достаточно велико, чтобы ни с того ни с сего сменить направление и отправиться вслепую вместе с ними?»
Регис снова пожал плечами.
«А какая разница? Ну, подумай. Друидов в Каэтху нет. Значит, это направление следует исключить. Возвращение на Иругу тоже. Думается, дебатировать тут нечего. Все направления равно хороши».
«Серьезно?»
Температура голоса ведьмака сравнялась с температурой его взгляда.
«И которая же из всех остальных тебе представляется предпочтительным? Совместное с бортниками? Или какое-то совершенно противоположное? Ты возьмешься установить это с помощью своей безбрежно-безошибочной мудрости?»
Вампир медленно повернулся к бортнику, бортничьему старости, гамадриадам и другим бабам.
«А чего это вы, — спросил он серьезно, — так боитесь, добрые люди, что пожелали заиметь эскорт? Что именно вызывает у вас опасения? Говорите прямо!»
«Ох, милздарь!» — простонал Ян Кронин, и в глазах его мелькнул неподдельный ужас. «И вы еще спрашиваете? Нам идти через гнилое урочище! А там, милздарь мой, страшно! Там, милздарь мой, бруколаки, листоносы, индриаги и ноги и прочая мерзопакостность! Тут-то две неполных недели тому схватил леший зятя мого, да так, что взять-то только хрипнуть успел, и все, пропал, стало быть. Такое там дивотище обретается, что ужась, как боимся мы туда с бабами и детьми малыми суваться. Ну?»
Вампир серьезно взглянул на ведьмака.
«Моя безбрежная мудрость, — сказал он, — безошибочно рекомендует мне считать максимально подходящим и соответствующим целенаправлением то направление, которая наиболее подходит и максимально соответствует ведьмаку. Именно».
И отправились мы на юг, к стокам, местности, лежащую подножие гор Амил. Тронулись большим табором, в котором было все. Юные девы, бортники, трапперы, бабы, дети, юные девы, домашний скот, домашний скарб, юные девы и чертовски много меда. От этого меда все так и липло к рукам, даже юные девы. Табор шел со скоростью пешеходов и телег, однако темп марша от этого, в общем, не снизился, потому что мы не блуждали, а шли словно по шнурку. Бортники знали дорогу, тропки и перетяжки между озерами, и это знание здорово пригодилось, потому что начало моросить, и неожиданно все чертово заречье утонуло в плотной, как сметана, мгле. Без бортников мы б наверняка заблудились, а то и увязли где-нибудь в топях. Не приходилось нам также тратить время и силы на поиски и приготовление пищи. Кормили нас трижды в день, сытно, хоть и не слишком изысканно. И позволяли после еды несколько минут полежать пузом кверху. Короче говоря, все было прелестно. Даже ведьмак, этот старый угрюмец и нудяга, начал чаще улыбаться и радоваться жизни, так как высчитал, что мы делаем по 15 миль в день. А с момента выхода из Бракелона нам ни разу не удалось совершить такой фокус. Работ у ведьмака не было никаких, потому что хоть гнилое урочище было гнилым настолько, что трудно себе представить что-нибудь еще более прогнившее, никаких монстров мы не встретили.
Ну, малость выли по ночам привидения, подвывали лесные плакальщики и болотные огоньки отплясывали на трясинах. В общем, ничего сенсационного. Немножко, правда, беспокоило то, что мы снова шли в довольно случайно выбранном направлении и снова без точно сформулированной цели. Но, как справедливо выразился вампир Регис, лучше без точно сформулированной цели двигаться вперед, чем без цели стоять на месте, и уж наверняка гораздо лучше, чем без цели пятиться.
«Лютик, привяжи ты как следует свою тубу. Жаль будет, если полвека поэзии оторвутся и потеряются в папоротниках».
«Не боись, не потеряются. И отобрать не дам. Каждому, кому придет в голову дурная мысль отобрать тубу, придется переступить через мой труп. Позволю знать, Геральт, чем вызван твой жемчужно-утробный смех. Позволю гадать, врожденным кретинизмом, а?» Случилось так, что группа археологов из университета в Кастель-Граупиане, проводящая раскопки в Баклере, обнаружила под слоем древесного угля, указывающего на некогда бушевавший здесь гигантский пожар, еще более древний слой, датированный XIII веком. В том же слое откопали каверну, образованную остатками стен и уплотненную глиной и известью. А в ней, к великому изумлению ученых, два прекрасно сохранившихся скелета — женщины и мужчины. Рядом со скелетами, кроме оружия и небольшого количества мелких артефактов, лежала длинная 30-дюймовая туба, изготовленная из затвердевшей кожи. На коже был оттиснут герб с выцветшими красками, изображающие львов и ромбы. Руководивший экспедицией профессор Шлиман, крупный специалист по сфрагистике темных веков, идентифицировал этот герб как знак Ривии, древнего королевства с неустановленной локализацией. Возбуждение археологов дошло до предела, поскольку в таких тубах в темные века хранились рукописи, а вес находки позволял предполагать, что внутри находится много бумаги либо пергамента. Отличное состояние тубы оставляло надежду на то, что документы удастся прочитать, и они бросят свет на погруженное во мрак столетий прошлое. Ожидалось, что заговорят века. Это была невероятная удача. Победа науки, которую нельзя было упустить. Предусмотрительно вызвали из Кастель-Граупиана лингвистов и знатоков мертвых языков, а также специалистов, умеющих вскрывать тубы, не рискуя повредить ценное содержимое. Тем временем по команде профессора Шлимана расползлись слухи о сокровище. Надо ж было случиться такому, что слова эти дошли до трех нанятых для раскопок субъектов, известных под именами Стибор, Спьерл и Камил Ранштеттер. Уверенные, что туба буквально набита золотом и драгоценностями, трое вышеназванных землекопов сперли ночью бесценный артефакт и сбежали с ним в лес. Там разожгли небольшой костерок и уселись вокруг.
«Ну чего ждешь?» — бросил Стибрус Пьерл. — Отпирай трубу!
— Не поддается, сучья мать! — ответил Спьерл Стибр. — Держит, будто зубами!
— Так ты буцай ее, протраханную, буцай! — посоветовал Камил.
Поддаваясь каблуку Стибра, застежки бесценной находки уступили, и на землю вывалилось содержимое.
— Ех, хрен затраханный в дупель! — крикнул изумленный Спьерл. — Че это такое?
Вопрос умом не отличался, поскольку с первого взгляда было видно, что это листы бумаги. Поэтому Стибор вместо ответа взял один листок и поднес к носу. Долго вглядывался в незнакомые знаки.
«Записанный», — наконец отметил авторитетно. «Буквы здесь, а!» «Буквы!» — рявкнул Камил Ронштеттер, бледнее от ярости. «Буквы выписаны! Ну, бля!»
«Каль выписаны, значит, волшебство!» — пробормотал Спьерл от ужаса, звеня зубами.
«Литеры, значит, заклятие! Не трогай, затраханная егонная мать! Этим заразиться можно!»
Стибру не надо было повторять дважды. Он кинул лист в огонь и нервно вытер дрожащие руки о штанину. Камил Ранштеттер ударом ноги загнал в костер остальные бумаги, мало ли что. А вдруг какие-нибудь детишки натолкнутся на эту дрянь? Потом вся троица быстро удалилась от опасного места. Бесценный памятник письменности темных веков горел ярким высоким пламенем. Несколько минут тихим шепотом переговаривались чернеющие в огне века, а потом пламя погасло, и тьма египетская покрыла землю и темные века.